говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Слишком много событий, которые очень хорошо, что к нам пришел Михаил Касьянов. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер,
Касьянов. Лидер партии «Парнас» и наш замечательный собеседник. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, по которому мы ждем ваших вопросов и вашего участия в нашем разговоре, он будет непростым. Этот разговор начался вчера, с того момента, когда мы узнали, что Владимир Путин собирается прийти на похороны Людмилы Алексеевой, Людмилы Михайловны, нашей замечательной, и ФСО в связи с этим требует у всех, кто будет присутствовать вот там на прощании, специальных анкет, причем это союз журналистов, в помещении которого проводилось, заявил, что все должны будут заполнить, даже рядовые скорбящие должны будут заполнить такие анкеты, все, кто будет находиться в этот момент в зале, который посетит Владимир Путин. Потом вроде бы это требование смягчили, и специальные анкеты попросили заполнить только прессу. Но программу ФСО выдвинула такую программу, которую не смогли расшифровать ни наши компьютерщики, ни компьютерщики других иностранных редакций. Очень много людей не смогли зарегистрироваться и даже послать анкеты при всем своем желании, потому что то ли вирус они запустили, то ли червя какого-то там закопали, такого, чтобы невозможно было другой прессе, неудобной прессе зарегистрироваться. Но, тем не менее, наши корреспонденты там были рядом со всем этим скорбным мероприятием, которое вот превратили в нечто такое совсем уже неудобно. Вы же там тоже были сегодня. Вам удалось? Да. Без анкеты, слава
Богу. К вечеру вчера, как вы правильно сказали, мои коллеги сказали, что это требование снято. Мне не пришлось заполнять анкету. Значит, я прибыл туда там, без 10-12, и буквально на моих глазах перекрыли вход. Я стоял перед входом в толпе других желающих проститься с Людмилой Михайловной. И мы 40 минут ждали, пока приедет Путин, и пока он уедет, там, да, прошло, наверное, минут 50. Значит, все, конечно, возмущались, как так, значит, все перекрыли, все открыли, всех запретили, все просто стояли вот на такой промозглой погоде, стояли, ждали 50 минут, пока Путин приедет и уедет.
Причем вот мы сейчас покажем вам эти кадры. Он действительно приехал и уехал. То есть вот он вошел в зал, там никаких-то он не произносил специальных текстов, вошел в зал, положил цветы и вышел по хронометражу, который коллеги тут себе отметили. Это было не больше 2 минут. И ради этих 2 минут, я еще раз подчеркну, другие люди, которые были гораздо ближе Людмиле Михайловне, должны были простоять на улице 40-50 минут, чтобы в этот зал войти, уже зачищенный от Владимира Путина. Потому что вам было уже не страшно туда заходить, не опасен он был вам.
Мне не страшно в любом случае, хоть с ним, хоть без него. Но я ждал 50 минут, да, вместе с другими людьми, которые очень хотели прийти и положить цветы, и просто поклониться.
Мы сегодня спросим наших уважаемых прохожих, покажем опрос, зачем ему это. На ваш взгляд, вот интересно вашу точку зрения, зачем ему это, зачем он так рвался на это прощание, что она ему там, подруга, единомышленница. Да, она сидела в Совете много лет, да, она историческая фигура. Но мы прекрасно знаем, что есть такая историческая фигура, как Владимир Войнович, для которой он даже соболезнования там не было. Нет, никто не рвал, никто не переживает, никто особенно не плачет по этому поводу. Но сам факт, даже соболезнования семье, никакой телеграммы не было по случаю кончины Владимира Николаевича Войновича. А здесь вот лично, вот я хочу лично, пусть даже все перекроют.
Но я вам скажу так, я пока ехал сюда в студию, слушал комментарии на других радио тоже, и многие говорят, это какое-то личное у него такое желание, вот это лично он хотел так приехать и поклониться. Я считаю, что это не так. Это в рамках общей логики имитации всего, что есть. У нас есть имитация независимого суда, у нас есть имитация того, что существуют свободные и честные выборы, у нас есть имитация, что есть разделение властей, что самостоятельно работает Государственная Дума Совет Федерации, у нас есть все имитирует, что есть местное самоуправление, у нас имитирует, у нас ничего нет. И у нас, конечно, нет ни свободных выборов, у нас нет и верховенства прав человека, как записано в Конституции. И в рамках вот этого имитационного процесса, выглядит немножко таким цинизмом, да, Владимир Путин приехал, вот часто перекрыли все это дело, поклонился и положил цветы. Поэтому я это на публику, скажем так, работает на интеллигенцию, кто уважал Людмилу Михайловну, но я думаю, что большинство из тех, кто понимает значение фигуры Людмилы Михайловны Алексеевны, конечно, Алексеевой, конечно, вот с таким, немножко таким, ну, с презрением относится к этому шагу Путина.
он пытается сымитировать уважение к, право, к великой правозащитнице. Зачем ему это? Зачем, когда все... Вот мы сейчас будем говорить о невероятной истории с Львом Пономаревым, 77-летним. Мы сейчас вам покажем самые последние кадры того, что сказал о нем Владимир Путин. В это невозможно поверить. Но, тем не менее, вот зачем ему имитировать то, чего все видят, что этого нет? Зачем?
Но Владимир Путин буквоед. И он говорит, что я никогда не буду против Конституции. И он показывает людям, что как будто бы он исполняет Конституцию. Я говорю, это относится ко всему. Это относится и к выборам. У нас нет выборов. Относится к свободной прессе. У нас ее нет. Относится к независимому суду. У нас его нет. Относится к местному самоуправлению, которое растоптано. И растоптан, и топчется каждый день права человека. В случае с Пономаревым, с Львом Александровичем, значит, ярко демонстрирует это. Просто человека, который ничего не сделал такого, чтобы как, какой-то вред обществу мог нанести его высказывание или его пост в интернете, его сажают там на сколько там, на 25 суток изначально.
Да, и сейчас сокращают издевательски до 16. То есть всего ничего, 77 лет. Человек там действительно ничего. Еще раз говорю, что мы к этому вернемся чуть подробнее, потому что и для этого у нас есть повод. Но один штрих с этой церемонии я хочу, чтобы вы увидели. Наш корреспондент, наш специальный корреспондент, наш замечательный репортер Мумин Шакиров подходил к людям, которые там стояли, и просил сказать слова, какие-то слова Людмиле Михайловне. Почему вы сюда пришли? И вот я заметила, что за то вот небольшое количество в то время, что я смотрела, один уполномоченный по правам человека, второй уполномоченный, то есть просто вот такая... И Мумин подробнее поговорил с одной из этих дам, и давайте посмотрим, что мы узнали.
Я могу сказать, что у нас вот сегодня приехало 60 уполномоченных по правам человека.
Со всей России.
Да, со всей России съехались. У нас, конечно, и другие мероприятия, но все изъявили желание проститься с этим великим правозащитником. Поэтому сегодня мы здесь все присутствуем и скорбим вместе со всей страной. Конечно, светлая память.
Как вам история с Львом Пономаревым, которому не удалось проститься с Людмилой Алексеевой, находится в изоляторе? Вы слышали, наверное.
Я могу сказать, что уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова вчера направляла своих сотрудников, которые принимали участие в судебном процессе, и тоже передали судье ходатайство. Но суд имеет право, все-таки это суд, он принимает решение. Жаль, что его сегодня нету с нами.
Вот это современная государственная правозащита. Мы подали, мы же вот попытались, но не получилось. Суд решил.
Да. Сегодня, кстати, Владимир Путин, обсуждая разные другие случаи, говорит, надо разобраться поглубже в одном деле, в другом деле. Тем самым демонстрирует, что он фактически и руководит судебной системой. Вот по делу нового величия, из-за чего сидит Лев Пономарев сейчас. Административный арест отбывает. Путин же сегодня ярко продемонстрировал. Да, я первый раз об этом слышу, надо разобраться, что там такое происходит и так далее. Как можно разобраться президенту, когда, значит, там суд выносит эти решения?
Он находится тут как раз в двойственной позиции. Он оговаривает, он как бы сначала сразу оговаривает, что я не суд. То есть нет, он говорит, что есть судебное решение, я же не могу, вы же понимаете, я не могу сейчас высказаться, потому что есть судебное решение. Но дальше, запятая, надо разобраться. То есть если он разберется так, как надо разобраться,
в том-то и дело. Букву он соблюдает и демонстрирует это, а потом по факту жизни телефонное право, как это всегда есть и как это работает в большей степени, ручное управление, которое часто уже не срабатывает, но ручное управление работает. И он демонстрирует, что я по-прежнему управляю страной в ручном режиме. Он всем нам об этом ярко говорит в одном случае, в втором, в третьем.
В том числе он управляет правозащитой, тоже в ручном режиме. И мы сегодня увидели в прямом эфире, уважаемые слушатели и наши уважаемые зрители, как Владимир Путин общается и управляет вот этим советом по правам человека, в котором много лет была представительствовала и Людмила Михайловна Алексеева, и как обращается к нему с целым списком требований Михаил Федотов, как он их фильтрует, он какие-то хочет, о чем-то он хочет сказать, о чем-то он не хочет сказать. Я вот вам расскажу, кстати говоря, например, Федотов предлагает иностранцев, которые совершили, ну, такие не очень серьезные, ну, не убийства, правонарушения, отпускать. То есть просто высылать из страны с запретом возвращаться в Россию количество лет. Путин против. Он говорит, что мы не можем ставить в разные условия иностранцев и российских граждан. Я это отметаю. Федотов ему говорит, хорошо бы вернуть советские награды академику Сахарову. И тут мы узнаем, даже вот мы сидели с моим коллегой, слушали в наушниках Михаилом Соколовым, узнаем, что мы до сих пор не вернули. Он это игнорирует. Как вы считаете, почему он вот предпочел не услышать про награды Сахарова?
Просто не подготовлен к этому. Первый раз слышал, так же, как я не слышал.
Да, я тоже.
Поэтому я думаю, что реакция Путина очень простая, поскольку он не понимает, о чем идет речь. И вообще даже не успел, так сказать, продумать, даже заслушивая вопрос, что это может значить. Поэтому не решился просто высказать мнение, чтобы не попасть в просак. Я думаю, что это сделал и в связи с этим. Не из-за того, что какие-то обдуманные действия, какой-то намек. Просто не готов среагировать так быстро на такой вопрос.
И вот теперь мы вам покажем очень важный момент, когда Николай Сванидзе по пунктам разъясняет ему всю историю с Пономаревым, которую он тоже, конечно, не слышал, не знает, и он все-таки реагирует. Как реагирует, вы сейчас увидите. Вот послушайте историю в изложении Сванидзе и реакцию Путина.
Последнюю в своей жизни подпись за день до смерти Людмила Михайловна поставила под заявлением с требованием освободить Льва Александровича Пономарева. Лев Александрович Пономарев получил сначала в Тверском райсуде Москвы 25 суток административного ареста за перепост, а затем в Московском городском суде срок, я считаю, издевательски снизили до 16 суток. Это был перепост сообщения, не призыва, о прогулке родителей и детей, проходящих по двум очень сомнительным и мутным делам, так называемое «новое величие» и «сеть». Это плохие дела, Владимир Владимирович, там пытки, провокации и уже очень тяжелые последствия для здоровья молоденьких девочек, несовершеннолетние. И у меня, и у Михаила Александровича есть на руках медицинские документы, они производят впечатление. И вот родители сообщили о своем желании в поддержку своих детей, без лозунгов, без призывов пройти по улице. Вот за перепост этого сообщения Льва Александровича Пономарева осудили как хулигана. Между тем, Лев Александрович не хулиган, он доктор физико-математических наук, соратник Людмилы Михайловны, он был доверенным лицом Андрея Дмитриевича Сахарова, он принципиальный противник насилия, он пацифист, и ему 77 лет. И его репутация чиста, как свежевымытое стекло. И это стыд и позор для меня лично, что в день похорон Людмилы Михайловны и в день столетия Солженицына Лев Александрович Пономарев сидит в кутузке. В городском суде я не юрист, поэтому мне трудно судить о юридической составляющей этого дела. Я могу судить только о морально-этической, о чем я вам доложил. Но в городском суде Льва Александровича защищал член нашего совета Генри Маркович Резник, который разбирается в юриспруденции лучше, чем я. И он считает, что решение обоих судов было неправосудным, поскольку отсутствует состав преступления. Наш совет уже сделал заявление по этому поводу, и вот под этим заявлением стоит последняя подпись Людмилы Михайловны. Я прошу вас, уважаемый Владимир Владимирович, дать поручение генеральному прокурору проверить законность осуждения Пономарева. Спасибо.
Ну, если позволите, я с тем, что вы закончили, я несколько слов скажу на этот счет. Я, конечно, попрошу Юрия Чайку посмотреть повнимательнее, в то же время ставить под сомнение. Вот сейчас, значит, в этом нашем разговоре, справедливость принятого судом решения мне очень трудно, как вы понимаете. Просто невозможно. Есть суд, он принял решение, потом второе решение. Я, разумеется, исходил из того, что эта тема всплывет, и, само собой разумеется, у нас все-таки совет особый, люди здесь особые собрались. И было бы странно, если бы эти вопросы не прозвучали. Но что я увидел из того, что из той справки, которую я прочитал, речь шла о призывах к несанкционированным митингам, шествиям и так далее. Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку и жгут там все подряд, понимаете? И страна потом погружается в условия чрезвычайного положения.
То есть, как вот сейчас вижу Льва Пономарева в желтом жилете, разбирающем брусчатку на Красной площади?
Путин, во-первых, говорит неправду. и используют неправду для объяснения неправосудного решения, как правильно сказал Сванидзе, как правильно сказал Резник. Неправосудное решение в отношении Льва Пономарева. Путин придумывает, выгораживает, объясняет. Не хотите, как в Париже, где бьют там булыжниками. Скажу вам, что у нас сначала первых маршей несогласных, которые в том числе, инициатором которых была в том числе Людмила Михайловна Алексеева, в России и в Москве не разбито ни одного стекла, ни одной машины, ни одной шины не подожжено. Вообще не было никаких травм, вообще ничего. Только избивали демонстрантов дубинками ОМОНа. Поэтому Путин просто врет, скажем так, что такое может быть у нас. У нас такого ничего нет. У нас очень мирное движение в защиту демократических основ Конституции, которые завтра, сегодня уже начали, завтра будем тоже отмечать 25-летие нашей Конституции демократического государства, которую Путин и его команда растаптывают каждый день. И то, за что боролась Людмила Михайловна и борется Лев Пономарев, это приоритет прав человека, уважение, достоинство человека. Для Путина это не существует. И в своих ответов в том числе, он объясняет, что есть другие интересы. Я не хочу, чтобы было как в Париже. Причем с таким вот подобострастием это произносит, значит, да, как будто вот уже это вот и вот-вот. У него боязнь того, что да, режиму жить недолго в том виде, в каком он есть. И мы уже много лет говорим Путину и вообще всей команде, надо менять ситуацию плавно, через реальные настоящие выборы. Нет, они не хотят. Они хотят удерживать до конца, сжать и пережать. Посмотрите, что сейчас происходит. Жмут дальше и дальше. Не просто сажая правозащитников в тюрьму, обирая людей. Налоги повышают без явных причин на это. Повышают налоги и отбирают последние деньги. Ситуация ухудшается. Да. Путин нервничает. И эта реакция – это демонстрация того, что он нервничает.
Много раз, вот у вас уже огромная история наблюдений за этими уличными акциями. Вы видите, как это происходит. Вы видите, что если бы они, на самом деле, большому сожалению, наверное, для либералов и для демократов, если бы их разрешали совершенно свободно, не такое уж большое количество людей бы и приходило. Почему они, тем не менее, продолжают запрещать, почему они боятся, зная, что они вычистили все так, они так натравили на либералов, мы еще об этом поговорим отдельно, как они натравливают на либералов, что, в общем, конечно, удалось пропаганде какое-то недоверие посеять в головах, и едва ли люди так уж будут выходить. Все равно боятся. Почему?
Нет, я с вами не согласен в том, что если права на мирные собрания, на мирные демонстрации полностью использовались так, как прописано в Конституции, Конституция дарует нам это право напрямик. Если бы это использовалось нами всеми, то количество людей, выходящих на улицы, было бы огромным сегодня. Особенно
если бы разрешили свободно это
делать. Конечно. Если бы люди понимали, что им ничего за это не будет. Их не будут избивать, не будут увольнять с работы, не будут сажать в тюрьму, как посадили Льва Пономарева. Люди бы выходили. Особенно, когда начались вещи, не связанные не впрямую с политикой, а с социальной жизнью. Когда люди почувствовали, что в карманах денег все меньше и меньше. Все нам говорят, что увеличили объемы добычи нефти, высокая цена на нефть, объемы валютные резервы страны растут огромным образом, бюджетные резервы растут очень быстрыми темпами. А нам говорят, что нужно повысить пенсионный возраст, потому что наступила пора. Она не наступила. 5 лет подряд снижается уровень жизни. И на такой тенденции просто вредно. Это просто, незаконно даже это выглядит, повышение пенсионного возраста. Это можно обсуждать, когда увеличилась продолжительность жизни. Манипулируя цифрами, продолжительность жизни не увеличилась. Она в 45 регионах, или, по-моему, в 49 регионах, у мужчин средняя 65 лет. Это означает, что половина, примерно, если средняя берут, половина мужчин в тех 40 регионах не доживут до пенсии. До 65 лет они доживут, не доживут до выхода на пенсию. Поэтому это как раз и вывело бы сейчас людей массово. Этого Путин и боится. Он понимает, он сделал ошибочное решение и понимает, что это может привести.
То есть
привести к социальному протесту. Протест. Привести к давлению на власть, как происходит во Франции. И неразумное решение о повышении налогов на бензин президент Франции в демократической стране вынужден отменить. Путин боится этого. Почему он боится? Потому что в его конструкции, в его менталитете любая уступка – это проявление слабости. Он не хочет выглядеть слабым. Поэтому он не может уступить ни в чем. Принимает неправильное решение, вредное решение. Потом ему объясняют, что не вредно. Он это понимает, что неправильно, но уступить уже не может.
То есть в таком случае логика есть в их действиях. Я-то как бы начинала с того, что нет логики, все равно они выйдут. Вы считаете, логика есть. Значит, они
специально
боятся, да. И они будут еще больше ужесточать. Именно. Насмотревшись на Францию, именно. Где вынужден был все-таки Макрон пойти на уступки, да. Они еще больше
помимо
будут ужесточать.
Помимо оранжевой революции в Украине, теперь еще дополнительный пример, свежий пример. Например, пожалуйста, Франция. И Путин уже это использует.
И поэтому человека, которого 77 лет, будут как пример, что мы не посмотрим ни на возраст, ни на ваше здоровье. Это, наверное, очень показательно.
Да.
Как раз выбирали такого беспомощного физически уже человека, чтобы вы не думали, что будут поблажки. Ему 18, 16, 15 или 70. Кстати говоря, по поводу возраста, я вам одну цитату приведу из программы «Вести», прекрасной, московской. Ведущий сказал, в Москве вдвое возросло число людей, мужчин, которые доживают до 80 лет. Но он не сказал цифру. То есть там, может быть, их было двое, стало четверо. Было трое, стало же. Не назвал цифру, вдвое возросло.
Но с Львом Пономаревым, конечно, это из ряда вон выходящий случай. Мы уже, как партия, наша московская организация уже подала заявки на пикеты. Сейчас наши активисты выйдут на улицы Москвы с пикетами с требованием освободить немедленно Льва Пономарева, поскольку, это просто не укладывается уже в разумные какие-то рамки. Такие меры, так сказать, демонстрации или запугивания населения, как правильно сказали, беспомощного, не то, что беспомощного, но пожилого, активного, но пожилого мужчину сажают в тюрьму на 25-16 суток. Куда это? Ни за что. Отсутствие оснований, отсутствие состава преступления, административного преступления нет. Его сажают демонстративно, демонстрируя всей стране, что будет с каждым еще хуже.
Мы не посчитаемся. Да. Демонстрация того, что мы не посчитаемся.
Да,
для нас нет никаких смягчающих обстоятельств. Да. Ни возраст, ни рост, тем более. Да. Вот давайте посмотрим, что же наши прохожие отвечали на вопрос, зачем Владимиру Путину потребовалось идти на прощание с правозащитницей Алексеевой.
Почему Владимир Путин пошел прощаться с Людмилой Алексеевой?
Я думаю, потому что эта женщина сыграла значимую роль вообще в истории. И он правильно сделал.
Вам честно сказать, наверное, просто отметить.
Почему он приехал? Значит, уважает ее. Я же помню, он приезжал, ее поздравлял даже с днем рождения. Она уже старенькая была, то есть, я не помню, это 91-й год или 90 лет на юбилей, да? Тот человек, который действительно, она же занималась правами человека, да, в нашей стране, возглавлял этот фонд, да? Московскую хельсинскую группу. Он ее уважал.
Может, и дань уважения, может, пиар-акция такая.
Это вообще поступок нормального человека. Вообще-то. Хорошо ли относился к ней или нет искренне, это вопрос. Но то, что уважал, безусловно.
Не знаю, он ее поддерживал всегда. Ее начинание, там, ее работу. Но он к критике, по-моему, относится адекватно. И, по-моему, ее правильно воспринимает. Поэтому... и как уважение к пожилому человеку. Она все-таки работала до последних лет.
Он понимает, что в глазах мирового общества это хороший шаг. Достаточно, так сказать, уважительный. А он, наверное, все-таки понимает, что надо стремиться к алексеевским, так сказать, постижениям общечеловеческих ценностей.
Почему пришел? Нужно же отметиться.
Наверное, он ее уважает. Владимир Владимирович, наверное, как-то объективно на это дело посмотрел. Ничего плохого я не могу сказать.
Не знаю, мне кажется, просто человеческое движение какое-то души.
Вы знаете, я хочу обратить ваше внимание на фразу прохожего, который сказал, он всегда ее поддерживал. Я специального анализа не проводила. Я не знаю, может быть, у вас есть свои наблюдения. Что из того, о чем просила Алексеева и за что она боролась, сбылось, потому что она это просила у него, и он пошел навстречу. Мы помним, это печально известный, к сожалению, визит Владимира Путина к ней домой, который многих огорчил, ее сторонников, поклонников. Тогда она неожиданно попросила за бизнесмена по фамилии Изместьев, который пожизненно отбывает наказание, она попросила его помиловать. Он не помиловал. Я тоже вот не буду, я как Путин, я не буду вникать в эту историю сейчас и говорить, прав он, виноват, она права. Он не факт, он не помиловал. Последнюю свою подпись она поставила под делом Льва Пономарева. Он, вы видите, развел руками и сказал, тогда у нас будет Париж. Вам припоминается что-то такое, в чем он ее поддержал?
Так вообще просто внимание на Людмилу Михайловну Путин стал обращать только когда приближался ее юбилей. До этого никаких, скажем так, демонстрирования какого-то уважения я не замечал. Я просто, еще будучи это такое благое правительство, я выступал по просьбе Людмилы Михайловны на первом конгрессе, на первом гражданском конгрессе. Это был 2002, по-моему, где-то год тогда. И с тех пор, значит, уже так было, нарастало ее присутствие в общественном пространстве как одного из лидера построения нового гражданского общества. И я не видел, вот, начиная с тех демонстраций, протестов, которые начались в 2006 и потом в 2007 и дальше годах, чтобы Путин каким-то образом уважал гражданское общество и кого-то из ее лидеров, в частности, Людмилу Михайловну. Позднее, когда уже она стала лауреатом Сахаровской премии, когда уже ее такое всемирное уважение вокруг ее появилось, он как бы стал обращать внимание. И это проявилось вот на ее 90-летие. Я тот эпизод, который говорите негативно, она же сама это опровергла, Людмила Михайловна, сказала, что это было скомпилировано, какой-то монтаж там и так далее. Это сейчас не будем вспоминать, как это.
Да.
Но вопрос в том, что да, у нее были просьбы, в том числе и лично. Для нее это была тяжелая вещь. Ну, как правозащитник, она поддерживала всех. Хорошие люди, не очень хорошие, а может быть даже и совсем не хорошие. Но каждый имеет право на свои те конституционные права, которые называются права человека. И она защищала эти права каждого гражданина России. И, конечно, она, ну, скажем так, поступала, может, какими-то своими желаниями и просила власти, если политики не просят, политики там требуют и не идут на компромиссы, то для правозащитников ради спасения жизни или здоровья граждан они готовы идти на это, спасая, исполняя ту роль, которой они предназначены, которой они посвятили свою жизнь, спасая жизнь людей. И она шла на это. И за это ее нельзя осуждать было.
Нельзя, это... Тем более его и нельзя инкриминировать. И вот очень расстроило многих те эмоции, с которыми она выражала эту просьбу, хотя она потом опровергала и говорила,
да,
что
да.
Склеена. Но она вложила в эту просьбу вот всю, видимо, всю свою тогда на тот момент.
Да, но Путин, я думаю, что забыл про это,
забыл.
И он даже не собирался что исполнять.
Да.
Поэтому, конечно, День Конституции – это такой важный день. И то, что Путин хотя бы об этом что-то вспоминает. Мы сегодня попросили его, как мы с вами сейчас обсуждали, попросили сделать выходным днем, как это было прежде.
Не услышал. Нет.
Значит, не сильно уважает Конституцию. Вот. Но мы будем это вспоминать. Завтра у нас, кстати, будет заседание круглого стола 12 декабря. То, что мы с Людмилой Михайловной инициировали еще лет там 8 назад. Завтра у нас будет заседание, где мы будем в том числе вспоминать о ней и будем...
Вспоминать о ней, да,
Ну, Конституцию будем обсуждать, и будем опять подводить итог, печальный итог тому, что практически ни одна статья Конституции не работает, все просто находится
в
имитации, просто имитации. Да, и, конечно, будем делать собственные выводы для гражданского общества, куда мы движемся и что нам надо делать.
Сергей из Рязани нам звонит. Сергей, здравствуйте. Сергей, здравствуйте. Сергей, знаете, мне важно, что... Еще раз попробую услышать. Сергей, слышно вас или нет? Плохая связь. У нас интернета нет сейчас. У нас сейчас идет только радиоэфир. И вот это идет видеозапись, которая будет тут же выложена в Ютьюбе в 8 часов вечера, как только закончится. Но интернета пока нет, поэтому мне важно понять, как люди дозваниваются. И видите, даже с телефонной связи сейчас проблемы.
Да.
Но ничего страшного, вы все равно увидите и услышите. Наш разговор сейчас слышат по радио. В любом случае, те, кто звонят. Итак, мы говорим о том, что такое реальная правозащита и что такое показная поддержка этой правозащиты. И вот я понимаю, что есть такое мероприятие, не хочу называть, но такая акция, что ли, она называется «Вильнюсский форум». Я знаю, что вы туда не ездите. Чем она знаменита для россиян? Тем, что на этом форуме собираются люди, даже вот неважно, я фамилии не буду перечислять, вот которые считаются оппозицией. Каждый год, из года в год, два российских канала, а то и три или четыре, посвящают в обязательном порядке этой акции энное большое количество сюжетов. То есть даже если вы там, вы не ездите туда, вы не знаете, что это такое, но вас обязательно просветят, что это такое. Мы для вас, уважаемые зрители, и для вас, наш уважаемый гость, сделали нарезку за несколько лет оценок этого вильнюсского форума вот только на одном федеральном канале, а их еще миллион этих каналов. Давайте посмотрим.
Тут находится президентский дворец и, конечно, самый дорогой отель города. Ну, для понимания, президентский люкс в сутки здесь стоит порядка 180 тысяч рублей. Именно здесь и собрались те, кто решил, что знают, что для России лучше, и те, кто мечтает о смене режима в России.
И снова Вильнюс. Сегодня там второй и основной день так называемого форума «Свободной России». Ну, или, если называть вещи своими именами, сходки маргинальных друзей маргинального шахматиста Каспарова. За границей это сборище тратит американские деньги по недешевым ресторанам и рассуждает о том, какие перемены нужны России.
Сегодня в Вильнюсе открывается так называемый форум «Свободной России». Делегаты – гремучие смеси из эмигрантов с вкраплением персонажей несистемной российской оппозиции. Среди звезд встречи Гарри Каспаров, беглый депутат Илья Пономарев, экономист Андрей Ларионов и другие враждебно относящиеся к России деятели, которые давно покинули родину. Свежую тему подкинул почетный литовский гость Витаутас Ландсбергис. Почтенный старец дрожащим голосом поинтересовался у российских оппозиционеров, как они готовятся к будущему расчленению России. Оказалось, что лишь об этом наша заграничная оппозиция и думает.
Вильнюс русофобам всегда рад. Подтверждением уже шестой по счету так называемый форум «Свободной России» открылся сегодня же. Впрочем, и тут тоже один нюанс. Хочется ведь сказать, что собрался весь цвет непримиримых борцов за демократию и права человека. А на деле унылое дежавю. Убедился Антон Подковенко. Антон, приветствую. Опять все те же лица, а свежая кровь-то где?
Ну, откуда этой свежей крови взяться, если и темы все те же, и риторика устаревает, и страхи прежние, хотя теперь русофобы боятся еще и Интерпола.
Здание Министерства иностранных дел Литвы, куратор этих посиделок, может показаться странным. Рассуждение о свободной России в несвободной от Вашингтона Литве. Впрочем, какая разница, кто платит? Хозяин музыку заказывает, оппозиция проплаченная выступает.
Это нужно Владимиру Путину просто подарить эту фразу. Вот как можно говорить о несвободе России в несвободной от Вашингтона Литве?
Ну, вы видите, это просто нагромождение лжи и всякой манипуляции, поэтому тут даже нет никакого содержания, что можно было бы комментировать. Понятно, что форум, да, действительно, во главе с Гарри Каспаровым, но как о нем говорят, что он маргинальный шахматист, это не так. Он лидер шахматного мира, один из лидеров шахматного мира, уважаемый во всем мире человек, поэтому это не так. Да, большинство из тех, кто там участвует, это они все живут за рубежом. Безусловно, они хотят собираться. И у нас часть оппозиции в России живет. Кто-то уехал в силу разных обстоятельств и причин. Поэтому, ну, говорить так, они, может быть, говорят жесткие слова. Знаете, когда я наблюдаю, это было и в советские времена, кстати, тоже, когда люди уезжают за границу, они жестче относятся к происходящему. Жестче оценивают. Не в силу того, что они просто свободны в своих выражениях, а в силу того, что им кажется, что, наблюдая за новостями из своей родной страны, они видят, что ситуацию
Острее воспринимают. А смотри, да. Ну, вот вопрос-то и возникает. Вот их там сидит 30 человек. Кто-то очень остро и радикально высказался, кто-то высказался мягче. Естественно, вырезают, выбирают для таких нарезок самые радикальные оценки. Зачем они это делают? У меня-то вопрос не о том, что там они обсуждают. Мы знаем, что они обсуждают, судьбы России, будущее России и так далее. Зачем вот это вот методичное натравливание вот своей аудитории на эту небольшую группу людей?
Это элемент пропаганды. Для нынешней власти это очень важно. Видели, какие фразы они говорят, что враждебно относятся к России? Это в понимании это искореженного менталитета этого человека враждебно относятся к России. Они любят Россию. Но не путинскую Россию, а страну и народ. И относятся они не враждебно к стране и к народу, они относятся враждебно к нынешнему режиму, который их вынудил покинуть страну, и, может, кто-то там даже уже находится под уголовным преследованием и так далее, и так далее. Поэтому совершенно понятно их негативный настрой. Конечно, они мечтают изменения ситуации, чтобы они могли вернуться к себе домой. А у нас, как вы знаете, формула главная, которая пропагандистская во всех каналах включена, Путин и Россия – это одно и то же. Нет России, нет Путина.
Не любишь Путина, не любишь,
любишь Россию. Ты патриот, значит, любишь Путина. Вот это вот навязывание чуждого понимания вообще всего этого, искореженное мировоззрение, конечно, оно нам для многих работает. Не скажу, что там для большинства, но у нас же практически половина населения по-прежнему получает информацию или предпочитает получать информацию только с первого-второго каналов. И они по-прежнему верят, что все, что там говорится, это правда. И многим это нравится. Но сейчас, правда, как мы с вами уже затронули, события от пенсионной реформы и осенние сентябрьские выборы, которые, в принципе, были... Это у нас нет выборов. Но демонстрация недоверия, она была. Недоверие кому? Путину и его режиму. Медведев должен был это исполнить функцию. И вы, может быть, заметили, на съезде «Единой России» Путин в свою сторону сделал такой реверанс. Значит, не может брать ответственность, которую он хотел бы. Ради чего он его оставил, Медведева, на посту премьер-министра? Для того, чтобы взял себя не весь негатив пенсионных изменений, этой реформы так называемой.
А он исчез.
А он отсиделся месяц, не появлялся, да. Поэтому он функцию, ради которой он остался премьером, не исполнил. Конечно, Путин злится на него. Вот, поэтому и ситуация вокруг вообще либеральных идей, каких-либо изменений, конечно, она вредна для Путина, поскольку это размывает то единство, которое он навязывает всем. Я и есть Россия. Не любите меня, Путина, вы не любите Россию. Вы не патриот, вы враги. И все скажем в нем, это будет хуже, острее, жестче, будет везде это навязываться все.
А вот когда, вот было же время, когда вы его лично, я вот снова вернусь к Алексеевой, вот вы знали его лично, у него тогда, к правозащитникам, когда вы лично его знали, а не по его вот этим вот, там, приходам для галочки куда-то, речам, у него какое было отношение к этим людям, к той же Алексеевой? Он же знал ее тогда уже.
Но в то время в повестке вообще, так сказать, правительственной, государственной и общественной не было, скажу так, таких противоречий. В то время проводились нашим правительством реформы, в то время уровень жизни граждан рос по 10-15% в год, экономика росла 6-7% в год, и всем было хорошо, несмотря на то, что еще цена на нефть была низкой, 25-30 долларов за баррель. И в то время конфликтов не было. Я уже упомянул, что я тогда приходил, не Путин приходил, значит, я приходил на конгресс, Всероссийский гражданский конгресс, там, где правозащитники и представители других организаций гражданского общества собирались вместе, обсуждая, что нужно сделать, какие нужно просить от правительства изменения внести, уточнения в законы и так далее, для того, чтобы именно исполнять конституционные нормы в отношении прав человека. Да, тогда это начиналось. И это было при поддержке властей, при нашей поддержке. И тогда этого конфликта не было. Поэтому и у Путина не было никакой реакции. Потому что это не вызывало никакого интереса у него ни к чему. Он занимался там своим построением вертикали власти. Он начал тогда строить вертикали власти. Начинал там сменять губернаторов, которые были слишком самостоятельны и так далее, и так далее. Подминал под себя это дело.
А потом уже очистка началась.
А потом, когда начались протесты 6-7 года, тогда все, вот он задумался. А проблема была, или главный испуг, это было, конечно, событие первое, то, что называлось оранжевой революции на Украине. Конечно, это сильно его потрясло, и с тех пор вот эти начались гонения и давление на правозащитников, которые были объявлены иностранными агентами. Помните, как Людмилу Михайловну гнобили они? Вы говорите, еще бы, как конечно. Он поддерживал? Помните, как говорили, камень там, камни британской разведки и так далее, и так далее. И ее же обвиняли в этом. Что чуть ли там не ее организация, под ее руководством, вот они что-то какие-то передавали и так далее, и так далее.
Ну, Хельсинскую группу иностранным агентам.
Потом ввели этот закон об иностранных агентах и так далее. Тогда Путин стал ненавидеть правозащитников за это, что они как бы подрывают его, так сказать, суверенитет над всеми гражданами. Что без него не может быть Россия. Поэтому безусловно, Людмила Михайловна стойкий боец, и она, несмотря на то, что из, скажем так, уважаемого человека она попадала под давление, ее же арестовывали на Новый год. Она же специально выходила, защищая 31-ю статью Конституции «Право на мирные демонстрации». Ее арестовывали.
А вот это был очень интересный момент на этой самой сегодняшней встрече, когда Федотов напомнил, ну, он, конечно, это была игра такая в поддавки. Он говорит, ну, вот Пономарева вот арестовали, вот, не, ну, наверное, это неправильно, мы бы хотели, мы ходатайствовали. Хотя, конечно, поддавки он сыграл с Путиным. Он говорит, что Людмилу Михайловну арестовывали, но потом она сама добилась разрешения этих митингов, чтобы уже не арестовывали. И, конечно же, Путин радостно поймал этот шарик и сказал, что вот видите, вот вы ее арестовывали, когда она без спроса выходила, а ведь она же добилась того, что можно в разрешительном порядке выходить, и тогда конфликт исчерп. То есть похвалил он ее за это. То есть акцентировался на том, что она нашла способ сотрудничать с властью. Вот он одобрил.
Ну, это такие мелкие маневры. Да. Значит, мелкие маневры. Они даже как бы, ну, даже не хочется заглубляться. Это просто, ну, ничего не значащие рассуждения, и все.
Ну, рассуждение только о том, что вот договаривайтесь с нами, ребята, вот. и тогда вы, может быть...
договаривайтесь с нами. Это никуда не годится, неприемлемо для ни кого. Ни для правозащитников, ни для политиков, конечно.
Вот Сергей из Рязани, который нам попытался дозвониться, но по техническим причинам звонок не прошел, оказывается, задавал вам вопрос. И мне его записали вот здесь, вот, как на пейджере в старые добрые времена, которые только что отменили в Японии. Пейджер. Почему Ельцин назначил Путина? Сегодня, через 21 год, спрашивает у вас вот Сергей из Рязани.
Ну, Путин не назначил, Ельцин не назначил Путина, он его назначил преемником.
Да.
Но народ прислушался к мнению первого президента, и народ,
поддержал.
И народ смотрел на молодого активного Путина и поддержал. Я скажу, я был в том числе тоже среди них. И 52%, я считаю, что это были единственные легитимные выборы у Владимира Путина, когда он по-настоящему получил 52% и стал президентом. Поэтому это была надежда. Надежда была, что демократические преобразования без ошибок, которые делал Борис Ельцин, что линия на демократические преобразования, на построение рыночной экономики будут продолжены, но без ошибок, которые делал Ельцин. И поэтому были большие надежды на Путина.
Но
и Путин мог бы оправдать надежды.
Он задает вопрос, по сути, можно поменять голову. Почему он его выбрал? Почему Путина, спрашивает все еще вот Сергей Зрев. Вот непонятно, через 21 год, почему он его выбрал?
Ему показалось, что он целеустремленный, энергичный, человек с опытом и может эту линию вести. Ельцин ошибся. Я об этом знаю, поскольку он мне об этом лично потом, спустя несколько лет, говорил.
Но ему ведь предложили его окружение только одного кандидата. У него не было его выборов, у Ельцина преемников не было. Ему предложили, сказали, этот,
это
правильно?
Не так, это не так, нет.
Не так? Нет, были выборы преемника.
Так, что значит выборы? Он рассматривал разных преемников.
Да?
Там, вы помните, был премьер-министром, был Степашин, как один из вариантов был.
Да.
Потом был первым вице-премьером был Николай Аксененко, министр железных дорог. Он был кандидатом. Поэтому потом был Путин. Там разные были кандидаты. Немного, но вот три как минимум было. И поэтому Ельцин перебирал в течение тех двух месяцев. Он рассматривал, кого назначить премьером. Оставить Степашина премьером или поставить Аксененко. Вы помните, даже был такой случай, что уже в то время Геннадий Селезнев, председатель Думы, говорит, я слышал утром, мне позвонил Ельцин, сказал, что он носит кандидатуру на пост премьера Николая Аксененко. А потом открывает пакет, а написано «Владимир Путин». Говорит, как? Я же, говорит, разговаривал по телефону, что произошло? Да, в течение одного дня Ельцин изменил свое решение.
Прямо Оскар какой-то.
Утром сообщил председателю Думы, что я вношу кандидатуру одного, а через там 3-4 часа на самом деле внес кандидатуру другого.
Ну, а вы-то считаете, почему? Ну, потому что он оценил его качество, но, может быть, и потому что на стороне Путина была такая влиятельная команда, как там Березовский, Чубайс и Татьяна, может быть, поэтому? Потому что лоббистов было больше.
Но это не так. Ну, Березовский был против Путина, скажу. В тот период времени. Да.
Что вы говорите?
Да, однозначно, да. Березовский не поддерживал назначение Путина
премьер-министром. То есть это не он его привел,
нет,
как он сам хвастался?
Нет, привел другое. Я говорю
то
про
есть привести привел, но потом не поддерживал?
Он не поддерживал, да, не поддерживал. Поэтому Путин его так сильно с первого дня не любил, в том числе. Поэтому здесь уже там, ну, там есть всякие...
Да, я понимаю.
Да, какие-то там нюансы, есть... которых я и не знаю.
То есть это...
Не буду заглубляться... Туда,
то есть эта легенда верна наполовину, что он его, конечно, как бы когда-то там пролоббировал в свое время, Путина, Березовский, но не в тот момент, когда решался вопрос о преемнике, правильно?
Нет, это так. Он, Березовский его не поддерживал.
За что и поплатился потом Первым каналом.
Ну
и много чем.
И
по совокупности, да. Вот я надеюсь, что, Сергей, мы ответили на ваш вопрос, что все-таки выборы, мы, конечно, я иронически говорю, выборы, но выборы преемника были все-таки какие-никакие.
Возможность у Бориса Ельцина было вообще никого не обозначать. Были бы выборы, и были бы выборы.
Вот, кстати, было бы очень интересно.
И выдвинулся,
очень интересно было бы.
Поскольку Ельцин хотел, чтобы его линия все-таки, и народ слышал о том, что тот, кто поддерживает Ельцина и линию, которую он вел, чтобы она проводилась дальше, он выбирал тот, кто ему казалось будет более энергично и последовательно вести эту линию. Вот он выбирал, выбрал Путина.
Хорошо, мы возвращаемся в сегодняшний, с вашего позволения, Сергей, из Рязани, в сегодняшний день возвращаемся, оценив в комплексе вот все, что мы сейчас видим. Тяжелейшую борьбу, как сказать, тяжелейшую травлю, которую устраивает оппозиция и государство. Абсолютно такое демонстративное, ну, абсолютно для галочки поддержка там памяти той же Людмилы Михайловны, от которой никому не жарко.
Точное слово для галочки, да.
Для галочки. Да. Никому не жарко, не холодно, ничего это не дает. Даже Пономарёву это не дает ничего 77-летнему. Вот на каком, как вы оцениваете все-таки состояние оппозиционных сил в Российской Федерации? Они совсем уже ничего не могут? Или они что-то могут? Я слово «объединяться» даже боюсь произносить. Оно уже такое, уже затасканное, вызывает такие эмоции ироничные и неверие. Но вот что-то еще можно делать с этим, со всем, что вот есть. С этими средствами массовой информации, которые давят, с этим Путиным, который не слышит или слышит только то, что хочет, с этим беспомощным советом по правам человека. Что?
Скажу вам честно, да, что я разделяю ваши опасения и скажу, что оппозиция находится в ужасном состоянии, в разрозненном состоянии. Больше, чем когда-либо прежде. И все эти годы попытки наши создать коалиции, создать объединения, они временным образом работали, но очень недолго. Поэтому эффекта позитивного мы так и не получили. И в том числе Людмила Михайловна, за что мы очень благодарны, она на протяжении, ну, там, скажем, 12 лет инициировала и заставляла нас садиться за один стол, вырабатывать свои решения. Говорила, что политики должны защищать правозащитников. Мы не можем без вашей поддержки. Кто-то должен нас защищать перед властью. У нас нет инструментария защищать себя. Мы спасаем людей индивидуально. А вы должны спасать нас. Ну, это, естественно, устройство гражданского общества, которое мы прекрасно знаем. И она была очень настойчиво требовала от нас этого. И до сегодняшнего дня мы по-прежнему не нашли такого серьезной платформы. И мой друг Борис Немцов, с которым мы, ну, сами объединились вместе в свое время. Да, и затем пытались других объединить. Тоже дальнейшие наши усилия по объединению не привели к успеху. Сейчас вот будут выборы в Мосгордуму. В Петербурге будут муниципальные выборы. Сейчас у нас вновь идут консультации. Я надеюсь, что любой из вариантов ситуации, когда выборов в стране нет, но политики и партии должны участвовать в выборах, даже имитационных, для общения с людьми, для донесения своей позиции. Может быть, где-то даже можно добиться успеха. Что мы должны, обязаны эту тему все равно ставить как приоритет. И мы эту консультацию уже ведем с теми силами, которые, ну, называют себя демократическими, которые хотят участвовать в политическом движении, в том числе в выборном процессе.
Ну, то есть вы как бы так немножко обреченно об этом говорите, у вас нет выбора, вы должны это делать, но мы видели припозорнейшую историю выборов московского мэра, когда они все друг друга просто повышибали. То есть, да, это была как игра, да, вот, я не знаю, в Чапаева, да? Да? Да, вот там два, да, кандидата, да, один другого вышибает, да, потом и тебя вышибают. Да. В итоге не осталось ни одного.
Наша партия Народной Свободы Парнас, именно по этой причине, из-за отсутствия консолидации, мы сказали, мы не будем участвовать в выборах и не будем мы никого поддерживать, потому что нет консолидации. Это означает просто посмешище и, как вы правильно сказали, позорное зрелище. Мы не хотим, чтобы так же сейчас было на Мосгордуму. Наша партия не хочет этого. Мы не хотим, чтобы так же было в Петербурге на муниципальных выборах, где есть большие шансы, в принципе, получить много мест на муниципальном, на низшем выбранном уровне. И это очень важно для населения, для граждан, которые исповедуют наши принципы и солидарны с нами, поддерживают нас, или, по крайней мере, близки в понимании, значит, будущего. Чтобы они понимали, что все-таки оппозиция может чего-то добиваться. Конечно, это позорище, что было на выборах президента, это позорище, что было на выборах мэра Москвы. Мы не будем в этом участвовать. Мы не участвовали. Мы поэтому отказались и призвали всех снять свои кандидатуры. И на президентских выборах, и на выборах мэра. Из-за отсутствия консолидации. Наши призывы нашей партии, и в том числе призывы Людмилы Михайловны Алексеевой, не услышаны были в эти периоды времени. Не знаю, сколько еще пройдет, и сколько еще уйдет наших друзей, наших соратников из этой жизни. Убили Бориса Немцова, ушла Людмила Михайловна. Какие еще нужны призывы, какие еще нужны авторитеты, опыт или какие-то, так сказать, душевные порывы для того, чтобы все-таки заставить людей почувствовать ответственность перед гражданами.
А чем вы все-таки это объясняете, что их и так мало, их они все на переучет, их всех отстреливают по телевизору поодиночке, единственный шанс в этом объединении, и те же митинги будет проще собирать, когда вас вместе несколько. Чем вы объясняете вот этот вот просто какой-то провал бесконечный?
Я думаю, что первое — это неверие в то, что в ситуации, в которой находимся мы, страна находится, что все-таки можно добиться какого-то серьезного результата. И поэтому каждый, как я могу ошибаться.
Они как Путин, получается, там, да, говорят, что верят на словах, что мы добьемся, изменится, а на самом деле нет, да, так?
Поскольку единственный способ прорвать эту баррикаду, ну не баррикаду, барьеры эти, это только одно, это консолидированные усилия. И декабрь 2011 года митинги, демонстрации в Москве, это продемонстрировали. Власть тогда дрогнула. Они же пошли на наши требования, начали реформу политической системы. Да, из 10 законов приняли только 2, а потом увидели, демонстрации прекратились. Сказали, ну все, спасибо, больше не будем ничего делать. Но это означает, что силу улицы, силу общественного давления на власть они чувствуют. Путин именно этого и боится, когда он вспоминает про Францию. Это он пугает разбитыми стеклами, а он боится общественного давления на него. Он боится потерять влияние на большую часть общества.
Но получается, что вот эта работа, которая должна была быть проделана ФСБ по расчленению оппозиции, это вы просто освободили им, ну не вы, вот я имею в виду вы лично, это просто освободили им ресурсы, деньги, зарплаты, то есть вы сами делаете за них их работу. Потому что есть такая работа специально в спецслужбах — расчленять и властвовать. Правильно. Расчленяя и властвовать, да, разделяя и властвовать.
Правильно. Но в том числе из-за запугивания и интриги, которые ФСБ устраивает, и там другие структуры, именно помогают вот этому расширению. Нет, конечно, именно так
это есть. То есть они все-таки помогают.
Это не вместо них, как вы говорите, что вместо них мы сами не можем договориться. Это и в том числе и результат этой работы.
А все-таки
Который запугивает активистов разных политических групп не объединяться и так далее. Кто-то боится, говорит, с этим парт не объединяйтесь, иначе мы вас вообще там лишим чего-то. Этим говорят, то вы сейчас будем сажать.
То есть они все-таки работают, они сеют страх. Остальные уже делают амбиции.
Однозначно. Вот это вот правильная комбинация, как вы сейчас ее сформулировали. Именно так.
Страх плюс амбиции, да. И отсюда это невозможно.
Да. И неверие в то, что можно в ситуации такого давления какие-то прорывы сделать.
То есть вот эта вот теория, что в выборах надо участвовать, потому что нас должны слышать, она существует не потому, что мы победим. Ну, не победим, это все отдают себе отчеты, вы тоже, конечно. Но хотя бы,
если
чтобы
мы
слышали.
Объединимся, победим.
Но если объединимся, да, победит. Но это они должны в это поверить, опять же, ваши коллеги.
Да, в это верит Путин и его команда, и поэтому они не позволяют этому состояться.
Да.
На протяжении многих лет. Поэтому...
То есть Путин верит в то, что не верит. То есть Путин, именно, получается, больше верит в оппозицию, чем она в себе.
И боится этого, поэтому существует запрет на формирование избирательных блоков, то есть объединение партий в коалиции на выборах. И именно поэтому. Поэтому нужно собирать подписи для политических партий, для участия в выборах. Если мы не находимся в Госдуме, как можно попасть в Госдуму, если у нас не пускают на выборы? Вот. Поэтому все эти факторы, все вот эти вот нагромождения в законе о выборах, делайте выборы не свободными и нечестными, противоречащими норме Конституции,
вот
духу Конституции.
У нас не так много времени остается. Хочу спросить ваше мнение о той такой вот проблеме, которой сейчас терзаются очень многие. Вот это сотрудничество, вот компромисс с властью, до какого момента он возможен? Есть, я сейчас не буду называть имена, но есть люди, которые там готовы породниться с близкими во власти для того, чтобы там пройти на кандидатство в мэры. Вот, например, вот вы в оппозиции, вы не соберете этот фильтр муниципальный, правильно? Не соберете. Если вы пойдете на союз с там политиком, который близок к Владимиру Путину, то, может быть, он вам поможет. Такое может быть. То есть вот ваше отношение к тому, что нужно иногда поступиться с принципами и пойти на союз с властью для того, чтобы добиться для себя какой-то ступеньки в той же самой власти.
Мое отношение негативное. Во-первых, значит, ну, мое, скажем там, взгляд на все это, нам не нужно никаких ступенек во власти. Нам нужна власть. Нам нужен другой политический курс. Для чего нужна власть? Для того, чтобы сформировать такой политический курс, который отвечал бы духу и букве Конституции, который поддерживался большинством граждан, который вел бы страну к процветанию.
То есть...
Поэтому место во власти нам не нужно никому.
Да, то есть ваша позиция, что получать власть без договоров с этой властью?
Конечно, надо получать, не пристраиваться в эту власть, а сменить эту власть.
До свидания.
И сменить ее можно, только объединив наши усилия.
Мы заканчиваем вот на этой точке. До свидания.
Спасибо.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей Европы.